Привет, друзья, с вами опять проект «Раскадровка». Мы сегодня продолжаем наше путешествие по 100 наиболее духовно значимым фильмам. Список всех фильмов вы можете, кстати, посмотреть у нас в сообществах, в Фейсбуке, ВКонтакте. И мы сегодня переходим к следующему фильму. Это фильм «Натюрморт». Мы с вами переходим к следующему фильму. Это фильм «Натюрморт» 2006 года, Дзя Джанке. Китайский режиссер.
Интересно, что он шестое поколение китайских режиссеров, там что все считают. Вот, ну, наиболее независимое.
Да, если вдруг у вас какая-то была такая наивная мысль, что кинематограф западным миром ограничен. Ну, я на самом деле не думаю, что сейчас кто-то так, у кого-то такая мысль есть в голове. Но да, когда ты читаешь про шестое поколение, то кажется, что уже... Ну, а где первое, это второе, третье, четвертое, пятое? Мы все пропустили. Да, но вот, ну, действительно, понятно, что кинематограф давно развивается и в Китае, и вообще в других азиатских странах.
Весь яркий стиль, в котором они снимают, вот эта вот реалистичность, ну, заинтересованный взгляд на современный Китай, который фиксирует все и плохое, и хорошее в родной стране, так скажем, да. Это попытка ее понять, попытка прожить с ней вехи ее истории, потому что китайская история до сих пор, ну, как история любой страны до сих пор строится, но там перипетии с народом происходит. И вот одно из таких больших изменений, собственно, и прослеживается в фильме, о котором мы будем говорить, «Натюрморт». Но это английское название, еще переведенное на русский язык, да? На самом деле фильм называется «Хорошие люди из трех ущелий», да. То есть с того самого места, которое мы в фильме будем наблюдать, это просто почти документальное кино. И на самом деле не то чтобы почти документальное, Дзя Джанке, он еще его авторский стиль — это перемешивание документального и художественного, игрового. И до того, как снять фильм, про который мы будем говорить, «Натюрморт», он снимал в этих же местах документальный проект о своем друге, товарище Лю Сяодуне. Фильм называется «Дун». Он предшествует фильму «Натюрморт». Дун писал именно рабочих, которые строили эту огромную плотину. Он снимал его, ну, за работой и там же придумал сюжет фильма «Натюрморт». Поэтому те документальные съемки, которые были для «Дуна», он использовал в «Натюрморте». Поэтому очень часто, ну, сложно, в общем, разделить, какую картинку мы видим в фильме. Художественную и документальную. Наверное, не надо этого делать. Но, в принципе, вот чтобы вы знали, что в стиле режиссера все это присутствует, это смешение.
Да, он до сих пор снимает документальные фильмы. И, кстати, последний его фильм именно документальный. Забыл точно его название. Там тоже какое-то такое поэтическое, китайское. И у него очень много поэтому снято не актеров. Да, то есть, ну, по крайней мере, непрофессиональных актеров, людей, которые там очень, ну, вообще снимает он очень много людей, там очень много присутствует людей, то есть это, видимо, передает, ну, то ощущение, которое есть у там, среднего китайца, да, большое количество людей, собранных плотно на одной территории. И это действительно создает очень интересное ощущение. То есть иногда трудно понять, ты сейчас наблюдаешь там документальные какие-то кадры, какую-то хронику, или уже вот здесь есть какой-то там, не знаю, художественный замысел, где управляет всем, что происходит на экране. Ну, и на самом деле, я думаю, что это сознательный ход, вот оно все перетекает одно в другое. И если говорить в целом о фильме, да, ну, давай просто пару слов скажем о том, что происходит. Опять же, мы предупреждаем, что рассчитываем на тех, кто прежде всего посмотрел уже этот фильм, поэтому если для вас страшные спойлеры, то здесь лучше остановиться, вначале посмотреть этот фильм, а потом уже вернуться к нему, вернуться к нашему подкасту и послушать вместе с нами, оставить свои комментарии, свои мысли, соображения по этому поводу. Но, в общем, я не думаю, что такого рода фильмам какие-то спойлеры вообще могут быть страшны. Итак, фильм рассказывает о месте под названием Фэнзе, старый город, который уже скоро будет полностью затоплен, потому что строится электростанция «Три ущелья».
Плотина
для электростанции «Три ущелья» на реке Янзы. То есть, и для того, чтобы построить это, ну, это реальная история, это современный Китай. И правда, была построена эта огромная плотина, которая привела к затоплению очень больших территорий, очень больших пространств.
Гигантское количество народа было из-за этого строительства переселено в другие места.
Да, и мы здесь застаем этот процесс, как бы вот он уже начался, то есть уже первое, там буквально оно как-то так волнами идет, я так понимаю, то есть вначале затопили тех, кто жил пониже, мы наблюдаем процесс, когда вот уже готовятся к следующей волне затопления, то есть когда те, кто уже на склонах живут, должны будут переехать в новые места. Вообще, говорит, эта плотина, она в современном Китае имеет такое стратегическое значение, если вдруг ее прорвет, то говорят, что могут пострадать, там будут затоплены где-то 360 миллионов человек. То есть это в несколько раз больше, там чуть не в 3 раза, чем население России, да, то есть это вот нужно понимать о масштабах там всего этого происходящего, о плотности населения. И это поэтому это, конечно, придает фильму такой, ну, какой-то даже я бы не назвал это трагический привкус, а ты как-то наблюдаешь, ну, по сути дела...
Крушение.
На твоих глазах тонет Атлантида.
Ну да, крушение да, целого мира.
Целого
да,
мира.
Сверху которого строится большой другой мир, да, новый. Да.
С новыми технологиями. Причем важно понимать, что эта долина, она имеет очень большое историческое значение. То есть, сам вид этой долины, вот этих трех ущелий, он там даже в фильме это обыгрывается, изображен на банкнотах китайских.
На 10 иенах, по-моему.
Юань, да, там?
Ну, на 10 юанях. Ну, в общем, да. На десятки.
Там юани у них, да, насколько я, по крайней мере, помню. Вот. И также там какие-то памятники архитектуры оказались затоплены водой. То есть, там этот район с богатой историей, с большим количеством людей, которые там жили. Ну, вот новые какие-то события, новые вехи, новые проекты у руководителей Китая. И это все приводит к тому, что огромная совершенно по вот, масштабам любой страны, потому что Китай самая населенная страна, огромная масса людей оказывается перемещенными в другие места. И мы вот это все видим. Мы видим людей, которые трудятся, чтобы разрушить вот эти здания, которые там находятся, разбирают какие-то технологические конструкции. Мы видим там людей, которые ссорятся, спорят с каким-то представителем местной администрации насчет вот того, что им так не предоставят новое место, и им как-то вот они оказались, то есть их с одного насиженного места согнали, а нового ничего не предоставили. И вот мы наблюдаем вот весь этот процесс, как будто бы, ну, такая жизнь, я сейчас скажу, потом поясню, что это без уничижительности, как будто бы вот такой взгляд со стороны, как будто бы на муравейник, да, то есть, ну, и именно здесь эта ассоциация не потому, что люди показаны обезличено. Нет, вот в том-то и дело, не в этом, а в том смысле, что все вот как-то кишит. Да, вот это вот как будто бы действительно целый город, да, практически страна уходит под воду. И мы наблюдаем это вот в режиме, так сказать, почти прямого эфира. И вообще, вот фильм «Натюрмодр» похож на предыдущий фильм Дзя Джанке «Платформа», которая рассказывает про группу, как называется, народной самодеятельности. Да, ну, то есть, вот такой рабочие тоже, да, китайские, там, которые также в свободное от работы время занимаются какой-то различной такой театральной эстрадной самодеятельностью. И мы наблюдаем за их труппой, за людьми, которые там в этом всем участвуют на протяжении 80-х годов, которые тоже для Китая оказались, как и для Советского Союза, переходным временем. То есть, мы там в начале 80-х видим их распевающими песни там, во славу Мао Цзэдуна. И конец 80-х, они уже там пытаются перебивать какую-то западную попсу, там, вот, в общем, так сказать, уже, ну, совершенно... И это вот тоже на протяжении, ну, меньше, чем поколения, да, это очень быстро тоже все стремительно происходило. И это вот то же самое какое-то ощущение постоянного переделывания, да, изменения какого-то, ну, тектонического какого-то смещения огромных человеческих масс мы вот видим в обоих фильмах. И в целом оба этих фильма, они создают впечатление, еще раз повторюсь, такого взгляда, ну, как будто бы почти из космоса, что ли, такой взгляд, взгляд со стороны. Да, недаром вот в фильме «Натюрморт» там есть два совершенно неожиданных момента, которые при этом как-то все равно вписываются во все происходящее. То есть, это, еще раз повторюсь, очень реалистичный сюжет, где это...
документальные съемки.
Да, документальные съемки. Да, да, да. И тут же мы видим там какое-то что-то наподобие НЛО там пролетает. Или один из домов, который там, значит, стоит, он, правда, и похож внешне на что-то такое странное, он вдруг взмывает в небо, как космический корабль. Да. Или, скажем, там, ну, какие-то другие события, может быть, менее эзотерические, но, скажем, тоже совершенно неожиданные, да, вот возникают во всем этом. Это создает ощущение какого-то, ну, не знаю, какого-то масштабности происходящего, да, что мы как будто бы оказались, ну, в каком-то мире хаоса, да, как будто мы оказались, не знаю, на чужой планете, ну, вот в совершенно неожиданной для себя среде. Хотя, да, хотя это... среда-то самая обычная, ничего тут космического нет. Китай, как есть Китай, люди, есть люди, у них там те же вопросы и проблемы, но вот это вот неожиданные вот эти исторические какие-то процессы, да, которые люди никак не могут контролировать, вот там мы чувствуем беззащитность, уязвимость каждого человека, вовлеченного в этот процесс, там, от самого верха до самого низа, которые не могут никак на это повлиять, и как будто бы вот их как щепки метает вот этими волнами ну, таких исторических событий. Да, и вот они как оказываются совершенно в новой для себя среде, вырванные из обычного мира, в котором они жили. И вот они вот во всем этом как-то барахтаются и пытаются что-то найти. Да? И вот два главных персонажа этого фильма «Натюрморта» Шэнь Хун, женщина, которая ищет мужа, который уехал, видимо, то ли на заработки в эти места, и на протяжении там долгого времени от него нет никаких вестей. Она думает, что он, может быть, ей изменяет или там что-то, как-то, не знаю, не хочет ее видеть. Вот она приезжает к нему, чтобы с ним развестись. И второй персонаж – Сань Минь. Это действительно актер, которого зовут Хань Сань Минь. Он играет почти себя, потому что это актер, он действительно шахтер. И в этом фильме...
Это двоюродный брат режиссера.
Да, и в этом... Серьезно?
Вот, да, и жена его снимается в главной роли.
Вот, ну, это вот да. Джао Тао. Да, Джао Тао. Это, да, она у него во всех... Ну, в очень многих фильмах снимается. Так вот, вот этот вот как раз Хань Сань Минь, он в этом фильме тоже, можно сказать, играет практически себя, шахтера, который приехал вот на эту дамбу строящуюся, чтобы найти свою жену и дочь, которых он не видел 16 лет. Действительно, они кажутся, вот эти два главных героя, потерянными вот в этом каком-то огромном натюрморте. Да, в этом огромном... Это действительно... ну, такое... как называется живопись, когда на всю стену...
Монументальная.
Да, такая монументальная живопись. Да, это огромное полотно с огромным количеством деталей. И, можно, кажется, каждый уголок разглядывать. И съемка почти всегда... ну, и крупным планом. То есть, наоборот, то есть имеется в виду, что всегда мы в кадре видим несколько людей. То есть это чаще всего, то есть это почти всегда съемка со стороны.
Средний,
да, то есть это не, да. Это мы не, почти никогда, очень редко оператор приближается к лицам главных героев.
То есть нет интимных планов, да, таких, да, внутренних, а есть
потому
широкие планы.
Потому что у этих людей практически нет пространства для интимности. То есть они везде, где живут, они везде, там везде напихано людей, и это все ломается. Там есть сцена, которая, конечно же, сюрреалистическая, запоминается, где вот один вот из этих вот героев, до которого мы говорим, все-таки находит свою бывшую жену, вот, и они вместе где-то едят какую-то конфету в каком-то тоже полузаброшенном здании, и мы видим вот в этот в окно, да, неостекленное, за которым там стоят какие-то здания. Вот в тот момент, когда они сидят и едят конфету, вот эти здания взрываются. Ну, их взрывают.
Ну, в смысле, да.
Чтобы... Уничтожают. Да, их уничтожают. И вот это создает... И, с одной стороны, это кажется что-то... Ну, это... Здесь как раз нет никакого НЛО, это очень, ну, в смысле, понятно, что происходит, и даже предсказуемо все то, что происходит, но все равно не оставляет ощущения сюрреализма. Да? То есть, они везде, везде что-то ломается, взрывается, строится, переделывается. Опять же, вот эти тоже сцены рабочих, которые разбирают какие-то огромные... Ну, какой-то завод разбирают, ну, где вот такие большие металлические трубы. Это выглядит очень странно, потому что кажется, что, во-первых, они каким-то сизифовым трудом занимаются.
Да, что-то строилось до этого, да, громадное. И это громадное разбирается, чтобы построить еще более громадное.
Мужичками с молотками.
Ну,
вот
да.
Это все, то есть, я, как бы, вот это все выглядит, конечно, очень действительно сюрреалистично. И это такой несколько отстраненный взгляд, он этот сюрреализм всего происходящего подчеркивает. Именно поэтому здесь вписываются и НЛО, и улетающие дома, космические корабли. Но, тем не менее, вот знаешь, в чем я, может быть, с тобой чуть-чуть не соглашусь, в том, что да, действительно, герои кажутся потерянными. Но вот эта их потерянность, она не лишает их ну, какого-то внимательного взгляда режиссера. Да, то есть, все равно вот во всем этом хаосе, и фильм действительно он создает это ощущение, ты тоже начинаешь... это правда, ты... Ну, Китай, да, огромная страна, да, населенная китайцами, да, как я говорил своим послам в Китае Де Голь, где вот ну, все, с чем мы сталкиваемся, как-то усугублено. Да, то есть, в принципе, и там Россия, Советский Союз тоже вот прошли через эти эпохи коллективизации, индустриализации, когда огромная масса людей поднимались и перемещались совершенно в какие-то новые места обитания, оказывались оторваны от корней.
Ну да, то есть стройки эти огромные, да,
да, и это соседи и бамы все эти, да, и прочее. Вот. И даже если взять, скажем, западные страны, где, ну, может быть, не было такого государственного перемещения людей, но там просто сама логика развития там каких-то промышленности, спады, подъемы, там, опустевший Детройт, или действительно там большое количество людей, которые ехали там в города на заработки, или там куда-то эмигрировали, там, например, там, в те же Соединенные Штаты. То есть это тоже, это все было. И, пожалуй, да, вот в этом смысле там конец 19-20 век, они ну, очень в этом смысле весь мир оказался похож. Да, вот эти какие-то движения, вот это, то есть ощущение потерянности отдельного человека очень легко, ну, скажем, на него очень легко обратить внимание. Мы сами так можем себя чувствовать в этих больших городах с их заводами, небоскребами, вот во всем этом, ну, почувствовать себя никем. А в Китае это все усугубляется тем, что у них на квадратный метр людей намного больше, чем в любой другой стране. И возможность, ну, там не хочу сейчас ни в какие там лозунги уходить там политически, но тем не менее, возможность такого авторитарно-тоталитарного правительства, они там тоже вот огромные. То есть, они действительно могут взять и затопить огромную историческую долину, и вот, и все. Потому что Мао Цзэдун так хотел, да, потому что, ну, опять же, там вот, может быть, и опять здесь тоже и взять Джан Кей здесь никаких вот политических лозунгов не встраивает, и, может быть, И нам бы хорошо избегать, потому что ну, мы не знаем жизнь этих людей. Действительно, может, это есть огромная экономическая необходимость, и это действительно, может быть, приводит к ну, не знаю, там, процветанию и там, экономическому росту в каких-то областях. Но для многих людей, которые оказались под колесом этой исторической машины, это, вот, конечно, что-то наподобие рока. И интересно, что герои Дзя Джанке, они как-то не ропщут. Ну, в смысле, они недовольны, да, мы видим недовольство людей, мы видим, что им это все неприятно, но это как-то вот... Вот этот как раз как-то брат, да, двоюродный главного режиссера, да, в смысле, Дзя Джанке, вот этот самый Хань Саньминь, он еще, в принципе, такой маленький, он и для китайца-то маленький, он какой-то такой, вообще такой слегка маленький, неказистый, с таким слегка каким-то добродушно забавным лицом, да, он такой какой-то вот, вообще, он вдвойне потерявшимся во всем этом, кажется, но, тем не менее, он... Ну, как-то просто продолжают жить. А куда деваться людям? Да, я тоже вспоминаю истории там, своей бабушки там, про все эти там, совхозы там, или других людей. Там, я помню, разговаривал там, с пожилыми женщинами, которые, будучи там, 16-18-летними там, девушками, чтобы получить паспорта, там, устраивались работать на укладку железнодорожных рельсов, да, чтобы вот уйти из такой колхозного рабства. Да, и... То есть, это действительно, когда слушаешь, смотришь эти истории, ты понимаешь, да, что это вот, ну, что-то такое тут мы и вместе с Дзя Джанке, мне кажется, опять обретаем и как-то по-новому можем услышать для себя, увидеть для себя древнегреческие трагедии, да, где вот тоже вот столкновение маленького человека, ну, с каким-то сроком, судьбой. Потому что, ну вот, в XIX веке, скажем, особенно если брать европейскую литературу, европейскую культуру, возникло такое какое-то ощущение, что люди как будто бы оседлали силу природы.
Ну, Джуль Верн, да.
Вот мы победили, мы там и под водой, мы там и в космос. Вот. А 20 век с его этими какими-то потрясениями в виде там, двух мировых войн и всех этих индустриализаций, да, и вот всего этого прочего, он и как-то и вдруг раскрывшимися какими-то космическими пространствами, основами, открытиями в науке, он вроде бы опять показал нам нашу, ну, никчемность, что ли, да, малозначимость. Вот. И это все правильно. И это все Дзя Джанке, ему удается вот эту какую-то гигантоманию, размах показать. Но при этом его взгляд вот на его двух этих персонажей, вот на этого, так сказать, мужчину, ищущего свою жену, и там, другую женщину, которая ищет своего пропавшего куда-то мужа, он очень теплый. То есть, все равно возникает ощущение, лично у меня, не знаю, может быть, вот ты со мной не согласишься, что вот во всем этом Дзя Джанке, он не на стороне вот этих каких-то вот бездушных процессов. Он на стороне этих людей.
Ну да, но...
Он за них.
Такая некая двойственность даже есть в выборе одной и той же актрисы, да, которая является супругой, то есть при этом не является профессиональной актрисой, и с самого начала она танцовщица, преподаватель танцев. Вот.
Самый Хан Саньмин тоже не профессиональный актер.
Да. Казалось бы, когда ты выбираешь одну и ту же актрису, да, раз, ну, она точно, да, как часть такого авторского почерка, это кажется тебе неважно. Не важна героиня, да, ее отличительные черты, да, разных женщин, да, как одна тот один и тот же человек может играть абсолютно разных женщин. Получается, нам не важно, какая, нам не важны индивидуальные качества героини в наших фильмах, да, пусть это одна и та же женщина с одной и той же внешностью, с одной стороны. А с другой стороны, получается, это годами ты всматриваешься в одно и то же лицо, да, в одну и ту же мимику, манеру вести себя, жесты, тем более у непрофессиональной актрисы, да, и тем более твоей супруги, да, в дальнейшем, да, получается, это некая... некое просто такое подробное всматривание в одного человека с одной стороны, а с другой стороны, да, получается, что она как-то условно обозначает всех женщин, да, всех героинь. Тоже непонятно как.
Да, и это, да, и в этом смысле вот какая-то малозначительность этих персонажей, она, с одной стороны, позволяет тебе проще, себя проще отождествить с ними. Да, это не какие-то суперзвезды, это вот такие, ну, может, мы другие, нежели они.
Ну, типа, человек из толпы, да.
Да, но в чем-то такие же, да, мы тоже вот такие маленькие люди из толпы. И тоже чувствуем себя зачастую беззащитно перед какими-то огромными вот этими процессами, там, не знаю, историческими, экономическими, там, прочими, которые, кажется, что смывают нас, как пыль, как грязь. Но, еще раз повторюсь, у меня все-таки, вот ты говоришь, да, мы действительно не знаем, с чего начинаются истории этих героев, мы не знаем, чем они заканчиваются, но очень хочется узнать после фильма. Ну, вот у меня осталось ощущение, я прям, мне как-то вот запали они оба, вот этот вот какой-то добродушный шахтер, да, и вот эта женщина, пытающаяся найти своего мужа, они остались, они запоминаются, хочется, они, ты успеваешь проникнуться к ним теплом. Да, вот несмотря на огромное количество всего происходящего, ты все равно как-то успеваешь именно их полюбить. Не только их, там есть какие-то маленькие второстепенные персонажи, например, вот этот парнишка какой-то, не знаю, квази-гангстер какой-то, да, ну, пытающийся там, не знаю, тоже как-то пробить себе дорогу в жизнь, там, они там что-то постоянно все, кто-то с кем-то дерется. Ну, понятно, что стройка, много людей с разных мест, много бардака, вот, и там какой-то парнишка, и в итоге он погибает. Но все равно вот он как-то проскочил такой маленьким таким штрихом, и как-то все равно осталась, ну, какая-то грусть, да, по этому парнишке, который вот так глупо погиб, ну, в расцвете лет и так далее. То есть, мне кажется, что вот именно сила Дзя Джанке вот в этих фильмах, по крайней мере, ну, в «Натюрморте» в частности, там и в «Платформе», это в том, что, несмотря на вот это огромное монументальное полотно, ты все равно запоминаешь конкретных вот этих маленьких людей. Тебе хочется им счастья. Тебе хочется, чтобы у них все было хорошо, чтобы как-то сложилось у него, что ли, чтобы он заработал там денег, выкупил свою эту жену, и как-то вот, не знаю, как они там, как это вообще выглядит, такого рода отношения, я не знаю, да. Ну, вот вроде бы, чтобы как-то они, чтобы у них что-то осталось чуть-чуть, да, чтобы, ну, как-то у них жизнь устроилась, чтобы они не потерялись. И здесь действительно, что еще цепляет? Ты видишь людей, которые вот во всем этом, они как-то, они ищут, ну, не знаю, вот самых понятных вещей, какого-то счастья, да, какого-то тепла. У них очень странные эмоции. И вот непрофессионализм, он их играет здесь на руку, потому что какая-то, ну, с одной стороны, ну, какая-то непроницаемость их лиц, да, и потому что большей части мы их видим издалека. А в то же время, ну, вот узнаваемость, да, узнаваемость вот этих таких каких-то, ну, простых людей. То есть не драматических актеров, которые там падают в обморок, а вот... Вот, да, вот он встретился со своей женой, и вот они сидят вместе. И после 16 лет, ты понимаешь, они не знают, что друг другу сказать. И они задают друг другу вопросы и не слышат ответы. Ну, в смысле, не произносят ответы. Но, тем не менее, как-то, ну, в этом что-то все равно есть вот очень, не знаю, очень живое, очень настоящее. И тут нет какого-то легкого оптимизма. Вообще нет никаких гарантий, что у кого-то из них что-то получится. Но очень хочется, чтобы получилось. Да? И вот это, мне кажется, мастерство Дзя Джанке и то, что он производит своим фильмом, это именно какое-то странное сочетание монументальности и внимания не к деталям, а к конкретным людям, да, я бы так сказал.
Ну да, это очень похоже на... Как когда ты вырываешь взглядом какого-то человека из толпы. Ну, явно с ним что-то происходит, да, с этим человеком, да, какую-то эмоцию ты его вдруг чувствуешь, похожесть у вас друг на друга, да, или ты вдруг чувствуешь, что ему печально в этот момент, или грустно, или радостно, наоборот. А потом эскалатор его уносит, как бы, да, нельзя сказать, что это не встреча, ваша встреча произошла, как бы, да, на таком уровне сочувствия или узнаваемости, или еще что-то в этом роде, да, но и тебе интересно, да, потом, что же там, или, как мне очень часто бывает, да, парни ждут с цветами, мне всегда интересно, какая девушка придет, да, ну, просто, это же интересно, да, как бы, первое это их свидание или последнее, да, вот, как бы, и я же не успеваю увидеть, какая девушка придет к этому букету, да, который выбирал букет разный всегда, там у бабушки купленный или в дорогом салоне. Вот, и всегда поэтому интересно, кому они, да, и на каком свидании. Это вот похожее такое чувство, да, ну в более, конечно, исторически сложном вообще периоде времени, да, но похоже.
Здесь, конечно, есть и в фильме вот, ну, ностальгия какая-то, потому что, ну, это же действительно уходят, ну, целое... Ну, целые эпохи. И в этом смысле, правда, история Китая, она как-то особенно драматична. Я, когда смотрел этот фильм, вспомнил историю про одного, я, к сожалению, не помню имени, адмирала китайского, который в 16 веке, в 15 веке, прошу прощения, построил огромный флот. Огромный флот. Там несопоставимый, чем в Европе, там все было в 10 раз меньше. Ну, там, Китай, с размахом все. Они там могли доплыть на этом флоте, говорят современные ученые, там и до Америки, раньше европейцев и так далее. Вот. Но потом этот адмирал впал в немилость у императора, и весь флот сожгли. Вот что-то такое, думаешь, как так-то? Почему? Да, вот кажется, действительно, какая-то беспомощность, какая-то ирония истории. И здесь тоже ты смотришь, сторона, ну, она действительно с огромной, богатой историей. И вот и там в этом фильме как раз один из, мне кажется, важных диалогов происходит между вот, нашим персонажем, шахтером, да, и там вот этим парнишкой, который в будущем погибнет, да, про который тоже упоминал. И они просто, так сказать, это их первый такой дружеский разговор в фильме. И как раз вот, вот этот шахтер наш произносит фразу о том, что нельзя жить, не помня прошлое. Нельзя забывать прошлое. И мы понимаем всю какую-то иронию, что ли, трагичность этой его фразы, потому что вот прямо сейчас за его спиной затапливают историю. И меняются столетние уклады, если не тысячелетние, там у некоторых людей. Да? Ну, в смысле, вот места, где люди давно жили, поколениями жили, да. И вот это все создает какое-то абсолютно, ну, действительно, очень и такое щемящее, и ошеломляющее впечатление. И при этом, я думаю, что, вот, собственно говоря, почему Дзя Джанке в этом списке нашем, да, 100 духовно значимых фильмов, потому что он сопротивляется как будто бы обезличиванию. этих людей. Он как будто бы, да, вот эта вот волна историческая смывает людей, они как-то их крутят в волнах, да, как в воронке. Но он, вот разглядев как хотя бы двух из этой, вот из этой вот кучи всей, и их подсветив, как-то сопротивляется тому, чтобы они ушли незамеченными. Он их увековечивает. Он своим фильмом им памятник строит. Не плотине, не этой электростанции, да, гигантской, не планом Мао Цзэдуна. Он этим двум маленьким людям своим фильмом строит памятники. Он их увековечивает, он их выхватывает вот из как бездушной власти вот какой-то истории, да, делает их, ну, людьми, да, личностями, которых мы видим, которым мы сопереживаем, которым мы хотим добра. Я думаю, в этом сила, в этом красота фильма «Натюрморт Цзя Чжанкэ».